Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1135-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к третьему посланию апостола Иоанна, и мы возвращаемся сегодня к 8 стиху. Давайте мы его и прочитаем. Впрочем, нет, давайте вернемся немножко выше и прочитаем сразу и 7 и 8 стихи, для того, чтобы получить некую общую картинку. «Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников». Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине. План третьего послания апостола Иоанна можно составить, оттолкнувшись от трех человек, упомянутых в этом послании. Во-первых, здесь упоминается Гай, дальше Диотреф и, наконец, Димитрий. И мы с вами увидим этих трех человек в ранней церкви. Ну и вот сначала мы подробно говорили про Гая. Он, как мы уже знаем, был настоящим чадом Божьим, Божьим служителем, другом апостола Иоанна. Скорее всего, он и пришел к вере через апостола Иоанна. Иоанн называет его возлюбленным братом. И любил его не только Иоанн, любила его и вся церковь Христова. И любили его братья, свидетельствовавшие о Христе в Римской империи того времени. Да, друзья мои, им, конечно, было нелегко. Но когда они приходили в город, где жил Гай, он всегда радушно открывал перед ними двери своего дома и принимал их, убедившись, что они действительно ходят в учение апостолов и в любви к братьям. То есть учение и жизнь были неразделимы. Мы с вами об этом уже говорили, мы с вами к этому перейдем еще сегодня. Учение и жизнь. Да, мы начинаем с того, чтобы понять, чему этот человек учит, тем более, что как раз люди, о которых идет речь здесь, и претендовали на то, чтобы быть учителями. Соответственно, нужно было разобраться, вот кто они, настоящие учителя или лжеучителя. Итак, Гай принимал этих людей. И мы видим, что они многим пожертвовали ради служения Христова. Им никто не платил зарплату, у них не было никакой страховки. Однако они шли вперед, и перед ними открывались дома. Где-то их поддерживали, где-то нет. Но они ничего не брали при этом у язычников. Если хотите, они не брали ничего от неверующих того времени. И апостол Иоанн их ободряет. И он также и ободряет и других, чтобы поддерживали этих людей. Вы помните вот эту последовательность? Они пошли ради Христа, и вы поддержите их ради Христа. Мы с вами говорили об общении. Да, общение есть тогда, когда имеется что-то общее. Вот Христос – это, конечно, и есть главная общность, которая может быть у нас. Они пошли ради Христа, их поддерживают ради Христа. И всякий, кто открывает этим людям свой дом, всякий, кто поддерживает их, оказывается соучастником, соработником в их служении. Так, кстати говоря, и сегодня, когда вы поддерживаете христианское служение, вы уже становитесь сослужителем, вы соучастник этого дела. И мы с вами говорили также о многочисленных сходствах между вторым и третьим посланиями Иоанна. Однако есть между ними и серьезные различия. Во втором послании Иоанна апостол предупреждает эту женщину, Электу, чтобы она не принимала лжеучителей у себя дома, даже при том, что она гостеприимна и богата. Нет, отступников принимать нельзя, какими бы добрыми и милыми они ни казались, как бы красиво они ни говорили. Эти люди не верили в божественность Иисуса Христа. Эти люди не доверяли Писаниям. И потому и звучит вот это предупреждение – не принимать их. Потому что если она будет их принимать, то она тоже станет соучастницей. Но не в христианском служении, а в злых делах этих людей. Однако была еще одна проблема. Человек, услышавший такое предупреждение, мог и вообще закрыться от всех, никому уже не доверять. Но апостол Иоанн предупреждает, если люди ходят во свете, если они ходят в любви, если в них есть жизнь Божия, и если они действительно говорят Святым Духом, кстати, я полагаю, что в ранней церкви с развлечением духов было гораздо лучше, чем у нас сегодня. Потому что, может быть, мы лучше них знаем Библию, а вот духовного развлечения у нас гораздо меньше, чем у них. Так вот, если мы убедились, что это действительно Божьи люди, то их необходимо поддерживать. И тогда мы оказываемся соработниками в истине. Мы несем Божие Слово вместе с этими людьми. Вот таков был первый герой нашего повествования – Гай, один из замечательных ранних святых Церкви Божией. И хотелось бы, чтобы в ранней церкви все были такими, как Гай. Но, к сожалению, далеко не все было так хорошо. И тут нам предстоит говорить еще об одном человеке, и зовут его Диотреф, и о нем мы читаем в 9 и 10 стихах. Давайте сразу и прочитаем с вами этот текст. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Здесь, друзья, перед нами человек, во многом противоположный уже известному нам Гаю. И его главное качество заключается в том, что он любит первенствовать. Про Гая мы уже говорили, что это настоящий Божий человек, настоящий верующий. Ну а Диотреф – это, по сути, диктатор. Вот смотрите, апостол Иоанн написал, как иногда говорят, «пятикнижие Нового Завета». Евангелие, Откровение и три послания. И, как мы уже отметили, некоторые толкователи полагают, что Иоанн записал послания последними, уже в конце своей жизни. И если это так, то перед нами лебединая песнь апостола Иоанна. И она написана ближе к концу первого века. И в церковь к тому времени пришло немало замечательных верующих. Полагаю, что их были сотни тысяч, а, возможно, и больше. Но мы с вами хотим понять, как они жили, как обстояли у них дела. Можно ли всех их назвать примером добродетели? Все ли они были выдающимися Божьими людьми? Все ли они были чудесными, замечательными христианами? Насколько они уживались друг с другом? Насколько достойными примерами, насколько они уживались друг с другом, насколько достойными примерами они были, и какими были, если можно так сказать, среднестатистические верующие того времени. Да, некоторые, конечно, были такими, как Гай. Это были настоящие Божьи люди, смелые, отважные, решительные, твердо стоящие за Божью истину. Но вот тут перед нами предстает еще один человек. Зовут его, как мы уже отметили несколько раз, Диотреф, и он любит первенствовать над всеми. И дошло даже до того, что Диотреф противился самому апостолу Иоанну. Когда апостол Иоанн писал церкви и просил принять неких странствующих проповедников, а мы с вами скоро прочитаем еще об одном замечательном человеке, его зовут Димитрий. Так вот, когда Иоанн, апостол Иоанн, друзья мои, писал церкви, Диотреф отказался этих людей принимать, вопреки слову самого Иоанна. Он не стал открывать дом для странствующих проповедников, даже при том, что об этом сам апостол просил. Он таким образом противопоставил себя, свое слово, и тому, что говорил апостол Иоанн, и тому, что говорили другие апостолы. Ну, например, мы можем прочитать первое послание апостола Петра, 4 глава, 9 стих. И если действительно послания апостола Иоанна были написаны уже в конце, то послание апостола Петра было к тому времени в церкви уже известным. А написано здесь следующее. «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». Тут нет никаких уточнений, тут никаких оговорок нет. Просто «будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». Так вот, диатреф это не принимает. Противоречил он и словам апостола Павла, записанным, например, в первом послании к Тимофею, 5 глава, 9 стих. Или в послании к римлянам, 12 глава, 13 стих. Или в послании к Титу, 1 глава, 8 стих. Мы сейчас не будем читать эти места, вы можете прочитать их сами. Так вот, диатреф все это отвергал. Отвергал он и тех, кого лично рекомендовал сам апостол Иоанн. Диатреф хотел быть первым. Он хотел, чтобы все было согласно его воле, согласно его плану. И апостол Иоанн его призывал все-таки принимать этих людей, сослужителей, делателей по истине. И я полагаю, что для Божьего чада это не просто вопрос личного выбора. Бог хочет, чтобы мы поддерживали тех, кто служит ради Божьей истины. Но вот этот человек, диатреф, человек напыщенный, претенциозный, раздутый, распушивший хвост, подобно павлину. У него собственные амбиции, стремление к славе. Он раздулся, подобно воздушному шарику. Но при этом важно отметить, что внутри он пуст. Он хочет, чтобы его принимали с фанфарами, с оркестром. Вот таков он, этот диатреф. И вот сейчас я об этом говорю и думаю, а вы узнали этого человека? Потому что, по правде сказать, таких в церкви сегодня немало. Какие же обвинения предъявляются здесь диатрефу? Апостол Иоанн предъявляет 5 совершенно конкретных обвинений. Во-первых, диатреф стремится занимать ведущее место в церкви. Во-вторых, он отказывается принимать самого апостола Иоанна. В-третьих, он говорит гадкие, злые слова об апостолах. В-четвертых, он отказывается принимать миссионеров, которые проходят через его город. И причина, очевидно, в том, что он пытается все внимание переключить на себя. И в-пятых, он отлучил от церкви, он изгнал из церкви тех, кто принимал миссионеров. Иными словами, он стремился быть высшим и единоличным лидером церкви. Вот человек, который вместо смирения и скромности преуспевает в самовозвышении. Он, как сегодня говорят, сам себя сделал, вместо того, чтобы быть человеком, которого созидает Святой Дух. Он был самодостаточен, и я полагаю, что у него было и немало самовосхищения. К тому же он был еще и своеволен, самодоволен, самоуверен. Ему казалось, что именно он может быть исключительным, единственным учителем и проповедником. И ему совсем не надо было, чтобы приезжали всякие странствующие миссионеры и странствующие учителя. И вот что я вам скажу. Во многих христианских общинах есть такие вот люди, которые хотят рулить церковью. За годы своего служения я неоднократно встречал таких людей. Они всегда стремятся напустить на себя благочестивый вид. И при этом они изо всех сил стремятся подчинить церковь себе, для того, чтобы ей, церковью, управлять. Иногда они действуют поодиночке, но иногда составляют целую группировку внутри церкви. Они готовы либо главенствовать, либо все разрушить. То есть у них, собственно, 2 варианта. Либо я буду впереди, я, соответственно, буду вас вести, я буду вами руководить, либо я жахну так, что от церкви или от этой общины ничего не останется. Она разделится, она развалится, потому что вы не согласились с моим планом. Эти люди не могут отступать, даже если они абсолютно не правы. Им нужно доказать, что они правы во всем. То есть их правота для них самих совершенно несомненна. И да, друзья мои, я видел, как такие люди буквально разбивают поместные церкви. Это происходит, когда в церкви берет верх такой вот диатреф. Кстати, когда апостол Иоанн говорит о диатрефе, он не упоминает в связи с ним никакой ереси. Я еще раз повторю. Доктринально, скорее всего, у диатрефа все было правильно. Ну или, по крайней мере, диатреф умел сказать правильные слова в нужное время. Однако жизнь его, поступки его, отношение его к Божьим детям, отношение его к апостолам Христом, отношение его к Церкви Божьей – все это показывает его лицемерие. Правильное богословие должно сочетаться с христианской жизнью. Богословие без жизни невозможно, точно так же, как невозможно и возрастание в христианской жизни без возрастания в богословии. И я сейчас скажу, возможно, очень суровые слова. Понимаете, есть люди, которые диатрефствуют. Да, это новое слово, но я думаю, его смысл очевиден. Люди, которые диатрефствуют, как им кажется, из лучших побуждений. То есть у них нет никакого злого умысла. Им просто нравится руководить в церкви, руководить окружающими. Им нравится быть впереди. И я заметил, что в большинстве своем эти павлины все же очень плохо знают Библию. Однако они любят говорить, они выучивают некоторые фразы, предложения, даже абзацы. Однако порой они говорят такие вещи, за которые становится стыдно. Когда эти люди выходят за пределы выученных абзацев, они зачастую начинают говорить совершенно небиблейские вещи, не имеющие никакого отношения ни к Божьему Слову, ни к Божьему делу. Абсолютно мертвые. И они, эти люди, потом еще удивляются, что у них церковь не растет. Удивляются, что люди туда не приходят. А удивляться на самом деле нечему. Если пастор церкви диатреф, то Бог сохраняет такую церковь от роста. Бог не приводит в такую церковь людей, а в какой-то момент Бог и начинает уводить из нее людей. Вот потому, друзья мои, и не приходят.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Знаете, мы, как мне кажется, слишком активно учим людей говорить и лидерствовать. Есть курсы по проповеди, по публичным выступлениям, есть курсы о том, как быть лидером. А нам надо бы учить людей и тому, как слушать, молчать и жить в послушании. Вы представляете такой курс? 8 недель о практическом послушании. А рядом, в соседнем зале, в соседней аудитории, 8 недель о навыках практического лидерства. Вот мне просто интересно, куда больше людей придет? Где будет больше аудитория? Каким курсом больше люди заинтересуются? Да вообще говоря, друзья, говорить в церкви стоит лишь в том случае, если нам действительно есть что сказать. И не от себя сказать, а от Бога. И вот это желание стоять перед всеми и поучать собравшихся. Знаете, я встречал диатрефов и мужского, и женского пола. Бывают такие дамы, которые постоянно рвутся петь или читать стихи перед церковью, хотя им совершенно не надо делать ни того, ни другого, потому что исходная мотивация неверна, потому что они этим никак не прославляют Бога. Друг мой, прежде чем предстать перед церковью, испытай свое сердце. Ну и кстати, если тебя попросили спеть на богослужении, то, пожалуйста, не надо перед этим проповедовать. Зачастую люди очень долго объясняют, почему они будут петь сейчас вот именно этот гимн или эту песню. Да не надо ничего долго объяснять. Просто возьми и спой, и все. Если в этой песне есть некое важное содержание, то люди его непременно услышат. И тогда уже ничего больше не требуется. Я говорю обо всем этом, потому что меня беспокоят некоторые тенденции, которые приходится наблюдать в современной церкви. Люди просто стремятся выступить. Ради себя, ради собственной славы, ради своего «я», своего эго. И знаете что? Мне как-то довелось наблюдать, как снимается кино. И я был поражен тем, сколько дублей было сделано. Тем, как эти маститые, именитые актеры старались довести сцену до совершенства. Они снимали, переснимали, потом еще раз переснимали, еще раз переделывали. Но почему же мы тогда зачастую просто стремимся выступить? Да к тому же, абы как? Если мы делаем что-то ради Христа, то делать это надо с полной самоотдачей, с полной посвященностью. И уж точно не для того, чтобы первенствовать. Так зачем же вы впереди? Зачем вы ведете? Зачем вы поете? Просто потому, что вам нравится быть первым? Или вы действительно служите ради Божьей славы? Это относится и к служителям тоже, и к пасторам, и к пресвитерам, к диаконам. И каждому из нас важно заглядывать в свое сердце, причем заглядывать снова и снова, а не один раз. Я понимаю, что это бывает тяжело слышать, но каждому из нас необходимо исследовать свое сердце. Зачем мы служим? Ради собственной славы? Ради собственной выгоды? Или ради славы Божией? Ради Евангелия Христова? И здесь есть еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Давайте еще раз перечитаем 9 и 10 стихи 3 послания апостола Иоанна. И когда вы это будете слушать, задумайтесь, пожалуйста, о том устройстве церкви, которое, вообще говоря, дается в Священном Писании. Итак, читаем Иоанна 9-10 стихи 3 послания. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у вас диатреф не принимает нас», то есть апостолов. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». А теперь давайте поставим это рядом, ну, например, со словами апостола Павла из послания к Ефесской церкви, 2 глава, 19 и следующие стихи. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков». Я остановлюсь на минутку. Обратите внимание, что Павел говорит про основание апостолов и пророков. А вот диатреф, как и всякий диатрефствующий, не принимает апостолов. И как он после этого может говорить о том, что с доктриной, с учением у него все нормально? Понимаете, его практическая жизнь показывает ненормальность состояния его доктрины, состояния его учения. Дальше. «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Дело в том, что диатрефствующие пытаются сделать себя краеугольным камнем. Если не для всей Церкви Христовой, то, по крайней мере, для поместной общины. А это невозможно. Это нереально. Дальше 21 стих. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Опять-таки, когда диатрефствующие приходят к власти в церкви, церковь не растет, церковь не созидается. Напротив, церковь разваливается, потому что диатрефствование само по себе противоречит устройству церкви, данному Христом. Мы можем, конечно, говорить еще и, например, о дарах, о том, что каждый член церкви имеет свои дары. Мы можем говорить о принципе тела, церковь как тело Христова. И опять-таки диатрефствующие в самих своих устремлениях, в том, что они делают, всему этому противоречат. Они все это разрушают. И вот люди глядя на Церковь Христову, зачастую видят не то, что описано в послании к Ефесянам, не то, что описано в послании к Римлянам или в послании к Коринфянам, они видят именно это, они воспринимают именно это диатревство. Неверующий безбожный мир зачастую критикует Церковь. И знаете, порою эта критика имеет под собой основание. Когда мы начинаем использовать Церковь ради себя, когда мы начинаем вместо того, чтобы искать Божьего, искать своего, как делал это когда-то Диотреф. И вот и пишет апостол Иоанн: «Если я приду», а можно переводить и «когда я приду», «то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами». Я не знаю, был ли разговор Иоанна с Диотрефом. Если да, то думаю, что Диотрефу в этот момент было очень нелегко. Но понимаете, какая вещь? У каждого из нас будет разговор с Богом. И вот тут вопрос. А каково нам будет там? С этим вопросом я бы и хотел вас сегодня оставить, друзья. Давайте поразмышляем над этим, давайте помолимся над этим и об этом. Я знаю, что среди слушателей этих программ есть немало лидеров. И вот вопросы, которые мы поставили сегодня, относятся к каждому из нас. Да, я говорю «из нас», потому что и ко мне тоже. Давайте испытывать наши сердца. Ну а мы с вами продолжим чтение Священного Писания уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.